Дарветер умолк и повернулся к темной прогалине слева между костром и склоном холма. Тяжелый топот и мощное отрывистое дыхание послышались совсем близко и заставили вскочить обоих путешественников. Громадный черный бык вырос перед костром. Пламя мерцало кровавыми отблесками в его злобно выкоченных глазах. Сопя и разбрасывая копытами сухую землю, чудовище готовилось к нападению. В слабом свете бык казался невероятно огромным. Опущенная голова походила на гранитный валун. Горой громоздилась высокая холка, облепленная буграми мускулов. Никогда еще ни Веде, ни Дарветру не приходилось стоять близко к смертоносной и злобной силе животного, чей нерассуждающий мозг был недоступен разумному убеждению. Веда крепко стиснула руки на груди и стояла, не шелохнувшись, будто загипнотизированная видением, внезапно выросшим из тьмы. Дарветер, повинуясь могучему инстинкту, стал перед быком, заслонив собой Веду, как тысячи тысяч раз делали его предки. Но руки человека новой эры были безоружны. Веда прыжок направо, едва успел произнести он, как животное ринулось на них. Хорошо натренированные тела обоих путешественников могли поспорить в быстроте с первобытным проворством быка. Великан пронесся мимо и с треском врезался в гущу кустарника, а Веда и Дарветер отступили в темноту в нескольких шагах от винтолета. В стороне от костра ночь была вовсе не такой темной, и платье Веды, несомненно, было видно издалека. Бык выбрался из кустарника. Дарветер ловко подбросил свою спутницу, и она, сделав сальто, оказалась на площадке винтолета. Пока животное поворачивалось, взрыв копытами землю, Дарветер очутился на машине рядом с Ведой. Они обменялись мимолетными взглядами, и в глазах своей спутницы он не прочитал ничего, кроме откровенного восторга. Крышка двигателя была снята еще днем, когда Дарветер пытался проникнуть в премудрое устройство. Теперь, собрав всю свою огромную силу, он оторвал от бортового ограждения площадки кабель уравнительного поля, сунул его оголенный конец под пружину главной клеммы трансформатора и предостерегающе отодвинул Веду. В это время бык зацепил рогом за перила, и винтолет покачнулся от могучего рывка. Дарветер ткнул концом кабеля в нос животному. Желтая молния, глухой удар, и свирепый бык рухнул тяжелой грудой.
«Вы убили его!» — с негодованием воскликнула Веда.
«Не думаю, земля сухая», — довольно улыбнулся хитроумный герой. И в подтверждение его слов бык слабо замычал, поднялся и, не оглядываясь, побежал прочь неуверенной рысью, словно чувствуя свой позор. Путешественники вернулись к костру. Новая порция хвороста оживила потухшее пламя.
«Мне больше не холодно», — сказала Веда. «Поднимемся на холм». Вершина бугра скрыла костер. Бледные звезды северного лета расплывались у горизонта туманными шариками. С запада не было ничего видно. На севере, на склонах холмов, едва заметные мерцали ряды каких-то огней. С юга, тоже очень далеко, горела яркая звезда наблюдательной башни скотоводов.
«Неудачно, придется идти всю ночь», — пробормотал Дарветер.
«Нет, нет, смотрите!» И Веда показала на восток, где внезапно вспыхнули четыре огня, расположенные квадратом. До них было не больше нескольких километров.
Заметив направление по звездам, они спустились к костру. Веда Конг задержалась перед тусклым пламенем углей, как будто стараясь вспомнить что-то. «Прощай, наш дом», — задумчиво сказала она. «Наверное, у кочевников всегда были такие жилища, непрочные и недолгие. И я сегодня стала женщиной той эпохи». Она повернулась к Дарветру и доверчиво положила руку ему на шею.
«Я так остро почувствовала необходимость защиты. Я не боялась, нет, но какая-то заманчивая покорность силе судьбы, так кажется».
Веда заложила руки за голову и гибко потянулась перед огнем. Секунду спустя ее затуманившиеся глаза вновь обрели свой задорный блеск.
«Что ж, видите, герой,
тон низкого голоса стал неопределенно загадочен и нежен. Светлая ночь, напоенная запахами трав, жила шорохами зверьков, выкриками ночных птиц. Веда и Дарветер осторожно ступали, опасаясь провалиться в невидимую нору или трещину сухой земли. Метельчатые стебли ковыля скользили по щиколоткам. Дарветер сосредоточенно осматривался, едва только в степи показывались темные груды кустов. Веда тихонько рассмеялась. «Может быть, следовало взять аккумулятор и кабель?» «Вы легкомысленны, Веда», — добродушно возражал Дарветер. «Более, чем я ожидал». Молодая женщина вдруг стала серьезной. «Я слишком сильно почувствовала вашу защиту». И Веда начала говорить, вернее, думать вслух о дальнейшей деятельности своей экспедиции. Первый этап работ на степных курганах окончился. Ее сотрудники возвращались к прежним или устремлялись к новым занятиям. Но Дарветер не выбрал себе еще другого дела. Он был свободен и мог следовать за любимой. Судя по доходившим до них сообщениям, работа Мвена Масса шла хорошо. Даже если бы она шла плохо, совет не назначил бы Дарветра так скоро вновь на то же место. В эпоху Великого Кольца считалось неполезным держать людей подолгу на одной и той же работе. Притуплялось самое драгоценное – творческое вдохновение. И только после большого перерыва можно было вернуться к старому занятию. После 6 лет общения с космосом, не показалась ли мелкой и монотонной наша работа? Ясный и внимательный взгляд Веды искал его взгляда. «Работа вовсе не мелкая и не однообразна», — возразил Дарветер. «Но она не дает мне того напряжения, к которому я привык. Я становлюсь благодушным и слишком спокойным, будто меня лечат голубыми снами». «Голубыми?» — переспросила Веда. И заминка ее дыхания сказала Дарветру больше, чем невидимая в темноте краска на щеках. «Я начну исследование с древней пещеры», — перебила она сама себя, «но не раньше, чем соберется новая группа добровольцев и раскопщиков. До того поеду на морские раскопки. Товарищи звали помочь». Дарветер понял, и сердце радостно стукнуло, но в следующую секунду он запрятал чувство в дальний уголок души и поспешил на помощь Веде, спокойно спросив: «Вы имеете в виду раскопки подводного города к югу от Сицилии? Я видел замечательные вещи оттуда, во дворце Атлантиды». «Нет, теперь мы ведем работы на побережьях Восточного Средиземноморья, Красного моря и у берегов Индии. Поиски сохранившихся под водой сокровищ культуры, начиная с Криты Индии и кончая наступлением темных веков». То, что пряталось, а чаще и просто бросалось в море при крушении островков цивилизации под напором новых сил, варварски свежих, невежественных и беспечных. «Это я понимаю», — задумчиво говорил Дарветер, продолжая следить за белесоватой равниной. «Понимаю и великое разрушение древней культуры, когда античные государства, сильные своей связью с природой, не смогли ничего изменить в мире, справиться со все более отвратительным рабством и паразитирующей верхушкой общества. И люди сменили античное рабство на феодализм, и религиозную ночь Средневековья», — подхватила Веда. «Ну что же осталось вам непонятным?» «Просто я плохо представляю крито-индийскую культуру. Вы не знаете новых исследований. Ее следы теперь находятся на огромном пространстве от Америки через Крит, юг Средней Азии и Северную Индию до Западного Китая». «Я не подозревал, что в столь древние времена уже могли быть тайники для сокровищ искусства, как у Карфагена, Греции или Рима». «Поедете со мной, увидите», — тихо сказала Веда. Дарветер молча шел рядом. Начался пологий подъем. Они дошли до гребня увала, когда Дарветер внезапно остановился. «Благодарю за приглашение. Я поеду». Веда чуть недоверчиво повернула голову, но в сумерках северной ночи глаза ее спутника были темны и непроницаемы.